сегодняшний день 22-й год. Так мы в предыдущей главе, 21-й, прочли о том, что Притху собрал людей, мудрецов, простых граждан, и поделился с ними видением, своим видением смысла жизни. И после окончания его речи мудрецы его благословили, похвалили его за такое проникновенное откровение. И частично предсказали ему будущие события его жизни. Вот одно из будущих событий, то, что он встретится с четырьмя юными старцами, кумарами. Кумары – это сыновья Брахмы, первые сыновья Брахмы. Самые наравне с Брахмой, это самые древние существа во Вселенной, родившиеся существа во Вселенной, но они настолько непорочны, что хотя они самые древние, они имеют вид 4-5-летних детей. Все помнят историю, когда их не пустили в Царство Божие из-за внешнего вида, из-за неприличного внешнего вида. Их приняли за обычных детей и сказали, что детям не место. Если знаете, есть такое направление в христианстве, по-моему, адвентисты, какой-то вид баптистов, может, сами баптисты, там утверждается, что детей в Царстве Божьем нет, быть не может. Да. И вот они создают общины здесь, на земле, земные общины, где они трудятся, такое закрытое общество, там трудятся, но детей туда не принимают. Они детей оставляют там у бабушек, у дедушек, в Крым отправляют, их еще куда-то на несколько месяцев. А сами, значит, идут в такое мини-царство Божие, и там работают. Там они трудятся, попадают рук во славу Всевышнего, но детей там быть не может, потому что и в Царстве Божьем детей тоже нет.
Они, может, потом впускают, когда они подрастают, или они вообще?
Ну вот, если подрастают, наверное, они туда попадают. Но вообще детей нет в Царстве Божьем. Так вот они считают. И вот два привратника у врат Царства Божьего, они тоже не пустили этих четырех детей. Там четверо малолеток им сказали нет. И там произошел конфликт, в результате чего все знают, что Вселенная потом не поздоровилась, потому что приходили всевозможные демоны, которые были воплощениями этих самых стражников, привратников Царства Божьего, которых вот эти четверо прокляли. И они рождались, помните, Хираньякашипу с Хираньякшей, Равана с Кумбхакарной, Дантавакра с Шишупалой. И даже поговаривают, что Джай и Виджай тоже были этими самыми, вернее, Джагай и Мадхай во время сошествия Махапрабху тоже были воплощением этих привратников Царства Божьего Джай и Виджай. Так гласит Мапо. Ну вот с этими четырьмя юными мудрецами вечно что-то происходит. Они, кстати, являются одними из родоначальниками одной из четырех вайшнавских линий предания, линий преемственности. Все знают, что есть четыре линии преемственности. Это от богини Лакшми, от Господа Шивы, от Господа Брахмы и вот от этих четырех кумаров. Вайшнавская четыре вайшнавских линии, которые проповедуют служение Господа Вседержителю, что на санскрите означает вишну, в разных видах, под разными углами наклона, под разными углами поклонения. Так 22 глава 4 книги называется «Встреча Притху», того самого первого из царей, с четырьмя кумарами. Он у них принял посвящение, был их учеником. Майтрея сказал: «Покуда подданные цари ославили своего повелителя, у жертвенника появились, сияющие словно солнце, четыре юных старца кумара. Увидев их необычайный облик, цари его свита поняли, что с небес спустились, обладатели чудесных сил. Они все сияли и спускались с небес на землю. И цари и свита поняли, что это необычные существа. Притху поспешил оказать им достойный прием. Он и его сановники поднялись со своих мест с той проворностью, с какой чувства устремляются навстречу прекрасным. Царь учтиво приветствовал мудрецов. В знак почтения он склонился к их ногам, а они, ответив на его приветствие, сели на предложенные им места. Затем он омыл стопы кумаров водой и окропил ею свои волосы. Так мирянам должно встречать святых. Восседая на золотом сиденье, четверо старших братьев Шивы были похожи на огонь, пылающий на алтаре. С волнением в голосе благородный государь обратился к ним с такими словами. Притху сказал: «О олицетворении мудрости и благодати! Редко кого удостаиваете вы своим посещением. Даже йогам, повелевающим силами природы, нечасто выпадает удача лицезреть вас. Не знаю, какими подвигами я заслужил вашу милость. Кто угодил брахману, для того нет ничего невозможного. Он удостаивается милости Всеблагого Шивы и повелителя удачи Вишну. Кто умилостивил святого, тому доступны блага земных царей и небожителей. Вы путешествуете по вселенной, но немногие видят вас, как не видят они и душу вселенной, хотя та пребудет в каждой частице мироздания и наблюдает за всем происходящим. Человеку, даже небогатому и презираемому миром, есть чем гордиться, если его жилище посетил святой. К тому, в чьем доме сумели угодить святому страннику, приходит заслуженная слава. Напротив, хоромы богача, где не найдется даже воды, чтобы омыть святому стопы, подобно безжизненному водоему. Дом, который обходит стороной святые, точно дерево, в котором поселились ядовитые змеи. О лучшие из брахманов! С самого рождения вы храните обет безбрачия, потому свободны от связи с призрачным миром. Хоть и ровесники вселенной, вы выглядите как дети. Помните, мы с вами говорили, что суть, она первична по отношению к форме. В этом стихе говорится о том, что, и, собственно, эта мысль, она здесь и звучит, что они выглядят как дети не потому, что у них в возрасте 5 лет был остановлен процесс созревания. Ну, какая-то вот генетический сбой, и они остались на уровне, по виду, на уровне 5-летних детей. Нет, именно форма, она отражает содержание. Вот малое дитя – это, условно говоря, воплощение невинности. А в чем заключается эта невинность? Малое дитя, оно целиком полагается на родителей. Оно ничего не знает. А оно не искушенно. Оно не знает фактов жизни. Его очень легко обмануть. То есть это сама непорочность. И вот эта непорочность, она имеет форму малого дитя. Поскольку у этих старцев была сущая непорочность, по сути, они были абсолютно непорочны, ну, абсолютно, в кавычках, они были непорочны, то и облик их повторял их суть, их сущность. Вот чем порочнее мы с вами становимся, да? Ну, вернее, так-то искушеннее, чем больше мы приобретаем сил, знаний, тем больше мы, нас называют зрелый мужчина или зрелой женщиной, потому что мы их все знаем, да? Вот. А то есть происходит вот это вот разделение полов, это, так сказать, отголосок того, что мы приобретаем какое-то знание, мы что-то начинаем понимать, как бы в этом мире, да? А вот дети, самые малые дети, по виду их не отличишь, мальчик или девочка, то есть они непорочны. И вот когда человек проходит этап зрелости, потом становится совсем-совсем старым, уже дряхлым стариком, вот эта вот непорочность, она почти возвращается к нему, уже стираются, да, вот признаки мужчины или женщины. Когда совсем дряхлый, да, уже и голос уже у старух и у стариков почти одинаковый, по виду они все сморщенные. В общем, эта порочность тоже у них как бы уходит. Поэтому говорят, нельзя обижать детей и стариков. То есть вот они беспомощные, непорочные. А взрослых можно обижать, потому что они знают, что к чему. Они обладают знанием и обладают силой. Вот, то есть вот эти четверо юнцов, они как бы юнцы, но по сути они просто, вот эта юность их, даже не юность, а это детскость, это есть воплощение непорочности. О лучшие брахманы, с самого рождения вы храните обет безбрачия, потому свободны от связей с призрачным миром. Хоть и ровесники вселенной, вы выглядите как дети. Мы, миряне, ищем счастье в удовлетворении чувств. Прискорбно, но наше благополучие зависит от остроты чувственного восприятия, и потому нам неведомо умиротворение. Вот тут очень важная мысль, что мы, миряне, свое благополучие связываем с остротой наших чувств. Как это выражается в окружающем мире, мы хотим новых и новых впечатлений. Мы едем на отдых развеяться, или мы идем в кино отвлечься, это называется развлечение. То есть мы хотим отвлечься от сути, от смысла жизни, это называется развлечение, мы идем развлекаться. А развлечение, оно требует остроты чувств. Если наши чувства притуплены, то мы не сможем развлекаться. Вот как человек, которому вкололи обезболивающее, он не может развлекаться. Под наркозом, под местным или про общий наркоз я вообще не говорю. Даже местный наркоз. Вот, сделали наркоз, тебе уже не до развлечений. Почему? Что у тебя там? Глаза выпали, там, руки отвалились, язык засох. Нет. Притуплены чувства, и ты не можешь развлекаться. То есть ты не можешь получать удовольствие. Если твое удовольствие зависит от остроты чувств, ты будешь постоянно находиться в состоянии беспокойства. Потому что ты должен будешь постоянно поддерживать остроту чувств. А это очень трудно. Это нужно принимать тонизирующие вещества в виде там, кофе или еще каких-то. Или, например, заниматься зарядкой, чтобы поддерживать тонус. Что такое тонус? Тонус есть острота чувств. Когда... Или что такое острота чувств? Это когда тебе до всего есть дело. Потому что ты во все суешь свой нос. В буквальном и переносном смысле. А нос свой сувать во все дела может тот, у кого есть острота чувств, острота обоняния. Вот так мы наслаждаемся жизнью. Мы во все суем свой нос, мы пытаемся наслаждать чувства. А для того, чтобы их наслаждать, нужна острота чувств. И в этом кроется величайшая трагедия, потому что наше счастье в этом случае зависит от остроты чувств. То есть наше счастье зависит от чего-то эфемерного. Как только чувства теряют остроту, мы впадаем в несчастье. Для нас это целое несчастье. Как только чувства теряют остроту. А остроту они теряют либо в результате старости, либо в результате усталости, либо в результате какого-то несчастного случая. Потеря остроты – это уже для нас несчастье. То есть наше счастье мы ставим в зависимость от чего-то, что неизбежно будет уничтожено, что неизбежно погибнет. И поэтому страдания или тревоги и несчастья в этом мире, они запрограммированы, от них никуда не деться, потому что все удовольствия или все счастье зависит от чего-то, что эфемерно. Достаточно устать, и уже острота чувств притупляется. И вот и радости уже нет никакой. А если наше счастье зависит от чего-то вечного, незыблемого, тогда и счастье это будет постоянным. И святые говорят, что в этой вот простой фразе «уповайте на Бога», то есть сдайтесь Ему на милость. Пусть ваше благополучие зависит от Него. А поскольку Он вечен, то ваше счастье, ваше благополучие тоже будет вечно, потому что оно не будет зависеть от чего-то меняющегося, от чего-то эфемерного. Вот Притху здесь эту мысль говорит. Мы, миряне, ищем счастье в удовлетворении чувств. Прискорбно, но наше благополучие зависит от остроты чувственного восприятия. И потому нам неведомо умиротворение. Я не спрашиваю о вашем благополучии, ибо вы во всем, ибо вы всегда умиротворены, пребывая в состоянии блаженной свободы. Вам, не связанным путами иллюзии, неведомы суетные радости и печали. Свободные от иллюзии, вы единственные друзья страждущих. Потому к вам я обращаюсь с просьбой, поведайте мне, как мирянину, сковавшему себя путами долга, обрести умиротворение. Всевышний, милостивый к своим чадам, восходит в облике святых, чтобы рассеять в умах наших тьму иллюзий. Я верю, что вы – это сам Всевышний, посетивший меня, и потому припадаю к вашим стопам и прошу. Расскажите, как прожить в этом мире, не зная тревог? Вот он сразу берет быка за рога. Майтрей сказал, выслушав приветствие царя, Санат, первый из четырех юнцов, сдержанно улыбнулся. Юный старец Санат сказал, «О, доблестный царь, тебя не зря называют покровителем подданных, ибо даже в твоих вопросах звучит забота о ближних». Он спрашивает, да? Царь спрашивает, «Как, живя в этом мире, как прожить в этом мире без тревог?» И Санат ему говорит, что даже в этом вопросе ты заботишься о подданных. Такими вопросами задаются только добродетельные мужи, а потому мы радостью ответим на них. Действительно, за советом следует обращаться лишь к святым, необремененным корыстью. Ибо всякий иной в общении с тобою преследует личную выгоду. Только в обществе слуг Всевышнего можно утолить жажду сердца. Вот тоже интересная мысль, что действительно за советом, за жизненным вашим советом, нужно обращаться к тем, кто не обременен корыстью, потому что все остальные будут в общении с тобой преследовать личную выгоду. Они, конечно, будут отвечать на твой вопрос, но с определенной целью, как извлечь из ответа на твой вопрос себе выгоду. Действительно, за советом следует обращаться лишь к личностям, необремененным корыстью, ибо всякий иной в общении с тобой преследует личную выгоду. Только в обществе слуг Всевышнего можно утолить жажду сердца. Господь, средоточие сладостного нектара, ниспослал тебе редкий и бесценный дар, бесконечную веру в него. Заслужить естественную покорность воле Всевышнего чрезвычайно трудно. Но тот, кого он наградил этим даром, избавляется от похоти, причины всех тревог и страданий. Мудрецы, чье слово мы чтим как святое предание, учат, чтобы избавиться от тревог, перестань мыслить себя частью этого мира, устреми свой взор в сердце, к стопам Всевышнего. Разорви узы мира корысти и свяжи себя с миром служения Царю Царствующему. Так ты избавишься от всяких тревог. Чтобы упрочить связь с владыкой сердец, вопрошай о нем и говори о нем в кругу его верных слуг. Сдаться на милость Всевышнему Повелителю — единственный путь к свободе. Устреми свой взор в сердце, к стопам Всевышнего. Разорви узы мира корысти и свяжи себя с миром служения Царю Царствующему. Так ты избавишься от всяких тревог. Чтобы упрочить связь с владыкой сердец, вопрошай о нем и говори о нем в кругу его верных слуг. Сдаться на милость Всевышнему Повелителю — единственный путь к свободе. Итак, Санат Кумар здесь говорит, что для того, чтобы избавиться от всяких тревог, нужно перестать мыслить себя элементом этого мира. Но это очень трудно, потому что когда мы мыслим себя, когда мы осмысливаем свое положение, свое предназначение, мы обязательно отождествляем себя с окружающим миром. Например, мы говорим, я менеджер, я мужчина, я бедный, я богатый, я домохозяин, я там отреченный, я такой, я сякой. И в каждом этом определении заложена некая связующая ниточка с какой-то окружающей действительностью. Если я говорю, я богатый, тем самым я себя обозначаю чем-то отличным от бедного. Если я говорю, я бедный, то я себя обозначаю отличным от богатого. То есть это то, что часто упоминается в Писаниях, мир двойственности. Как только я себя как-то обозначаю, я сразу попадаю в связь с чем-то, что противоположно этому обозначению. Если я говорю, я женщина, или я мужчина, то я себя обозначаю нечто противоположным от женщин. Если я говорю, я мужчина, значит, я нечто противоположное от женщин. Если я говорю, я молодой, я себя сразу обозначаю как нечто противоположное старому. Если я говорю, я старый, соответственно, наоборот. Если я говорю, я беззубый, значит, я себя обозначаю как нечто противоположное от зубастого. Если я говорю, я рыба, значит, я себя мыслю не ножным, не сухопутным. Если я говорю, я летаю, значит, рожденный ползать летать не может. Если я говорю, я ползаю, вот в этом заключено, что я летать не могу. Если говорю, я летаю, значит, я не змея. Да? Таким образом, мы мыслим себя элементом этого мира, то есть какой-то частицей, вписывающейся, какой-то сущностью, вписывающейся в отношения. Вот Санат Кумар здесь говорит, для того, чтобы обрести покой, должен перестать себя отождествлять с миром двойственности. Или ты должен перестать себя мыслить частью этого мира. Ты есть нечто, вступающее в отношения с таким же нечто. Потому что вот эти узы, они вызывают чувство тревоги постоянно. Почему? Потому что мы привязываемся к этим обозначениям. Мы привязываемся либо к обозначениям, либо если это обозначение нам не нравится самим, мы привязываемся к тому, чтобы избавиться. Тогда мы привязываемся к противоположному обозначению. Да? Если я говорю, я молодой, я немедленно привязываюсь, я немедленно одержим этой идеей, я молодой, я хочу вот этот ярлык молодой постоянно носить на себе. А если я говорю, я старый, то мне хочется, то я привязываюсь к противоположному ярлыку. Я хочу сделать все, чтобы избавиться от ярлыка старый или бедный, или глупый, для того, чтобы заполучить ровно противоположные понятия, ровно противоположный ярлык. То есть, если мне вот эта сторона медали не нравится, где написано «старый», я буду прилагать огромные усилия для того, чтобы она повернулась другой стороной, где будет написано «молодой», другая сторона этой медали. И так я себя связываю узами. Отныне все мои действия подчинены для того, чтобы повесить на себя ярлык «не бедный», «не старый», «не глупый». Или ярлык «умный», «богатый», «молодой». Как Дэвид Бекхэм. Как говорят в Англии, если вы утром проснулись, вы молоды, красивы и богаты, значит, вы Дэвид Бекхэм.
Уже постарел. Не актуально.
Да? Ну нет, ну как постарел. Вот в этом такой общий совет мудрого юнца Кумара. Не мысли себя частью этого мира, тогда и тревог у тебя не будет. Ты будешь свободен от этих тревог, о которых ты спрашиваешь. Как безбедно, вернее, как беззаботно прожить в этом мире, без тревог, да, царь спрашивает. Кумар ему отвечает, как беззаботно прожить. Не отождествляй себя, не мысли себя частью этого мира, тогда ты будешь жить беззаботно. Не считай себя ни бедным, ни богатым, ни молодым, ни старым. Ни таким, ни сяким. Ни никак себя не отождествляет. Вы скажете, а это невозможно. Да, но это не отменяет истинности совета. Вот. Дальше он говорит, мало того, что перестань мыслить себя частью этого мира, свяжи себя с миром служения царю царствующих. Вот этот термин «царь царствующих» – это обозначение Всевышнего. Да? В Библии тоже так говорится. «Царь царствующих» – это эпитет, относящийся к Богу. Потому что в этом мире очень много царей. Но мы их называем кумирами еще. То есть царь – это тот, кто чем-то владеет. Царь – это не тот, у кого скипетр и держава. Цари – это не те, которые сидят на одном троне с двумя головами. Особенно сейчас в нашей стране. Вот наш герб, он очень напоминает то, что происходит. Да? Две головы. Царь – это не тот, кто имеет символы власти. Царь – это тот, кто чем-то владеет. То есть царствующий. Это, например, может быть хозяин или директор дома для беспризорных. Он тоже царь. Или, например, это может быть хозяин 6 соток. Вот он выращивает цветочки в своем саду, и он их считает своими подданными, своими подопечными, своими другами. В этом смысле он тоже царь. Но какие бы цари ни были, от мала до велика в этом мире, кто бы себя как не отождествлял, с царствующим, над всеми стоит царь царствующий. И это есть Господь Бог, потому что выше него нет никого. И вот Санат Кумар говорит, свяжи себя с миром служения царю царствующему. Так ты избавишься от всех тревог. Чтобы упрочить связь с владыкой сердец, это еще один эпитет Всевышнего, вопрошай о нем и говори о нем в кругу его верных слуг. Сдаться на милость высшему повелителю – единственный путь к свободе. Да, эта мысль она очень, очень часто в Бхагаватам повторяется, потому что все мы одержимы идеей свободы. Действительно, как говорит нынешний царь, свобода лучше, чем не свобода. Вот. И это очень привлекательная идея. Быть свободным. Но в Бхагаватам нам постоянно внедряется одна и та же идея. Высшая свобода – это стать рабом самого свободного. Рабом, но самого свободного. Вот такая, на первый взгляд, парадоксальная мысль. Здесь Санат Кумар повторяет эту идею. Сдаться на милость высшему повелителю – единственный путь к свободе. Порви всякие связи с теми, чья цель – обогащение и плотские удовольствия. Не флотские удовольствия, а плотские. Чтобы избавиться от тревог, нужно забыть обо всем, что тревожит корыстных. Чтобы очистить сердце от яда похоти, пей нектар сказания Господи. В ком мысль о стяжательстве вызывает отвращение, тот воистину простился с миром печали. В ком мысль о стяжательстве вызывает отвращение, то есть о накопительстве, да? Тот воистину простился с миром печали. А простился, как мы часто говорим, это значит простил их. Все, кто мне должны, все, кому я должен, я со всеми прощаюсь, я всех прощаю.
Что, можно долги не отдавать?
Долги... Отдавать нужно. Но что такое долги?
Долг
– это то, что ты считаешь долгом. Вот. Вопрос.
А если не считать это долгом, значит, не долг?
Даже это же не долг. Ну хорошо, приходит кто-то к тебе и говорит, ты мне должен. Ты ему будешь отдавать?
Нет.
Почему?
Потому что
нет. Потому что ты не считаешь, что ты ему должен. А если он придет и скажет, ты мне должен, показывает, например, бумагу какую-то. Например, да, расписку. И ты ему будешь отдавать. Почему? Не потому, что ты ему должен, а потому, что ты считаешь, что ты ему должен. Раз согласился, значит должен. Но опять-таки такая коварная мысль. Что такое долг? Что такое долг? Долг это для вайшнава. Долг – это некое усилие, некое действие, которое позволяет тебе быть меньше связанным с этим миром. Например, если для того, чтобы от тебя отстали, тебе нужно выполнить какой-то долг, выполни этот долг. Но если ты выполнением долга создаешь ситуацию, когда они еще больше к тебе начинают приставать, тогда ты наоборот связываешь себя с миром корысти. Например, у тебя есть дитя. Если ты не будешь о нем заботиться, то к тебе начнут приставать все остальные. Они будут говорить, какой ты негодяй, как ты себя неправильно ведешь. Тебя могут заставить силой выполнять какие-то действия, которые тебе не нравятся. Поэтому ты прими это как свой долг и выполняй его. Просто выполняй этот долг. Не потому, что это действительно долг, а потому, что это позволит тебе меньше быть связанным с агрессивной средой. Меньше подвергаться ее нападкам. Вот. Но в целом для преданного, вайшнава, совет от Санат Кумара такой. Пей нектар сказания Господи. В ком мысль о стяжательстве вызывает отвращение, тот воистину простился с миром печали. То есть ты можешь выполнять свой долг, но не вкладывать в это свою душу. То есть ты выполняешь долг. Но если ты делаешь это не для стяжательства, не для того, чтобы тебя уважали, для того, чтобы благообустроиться, то ты действительно простился с миром печали. То есть печаль тебя не затронула. в чем заключается, в чем разница в том, как долг свой видит вайшнав, или раб Божий, и обычный стяжатель, обычный человек, обычное существо. Когда преданный не добивается результата своих усилий, или когда преданный получает результат отличный от того, что он ожидал, это не вызывает в нем печали. Но обычный человек, когда он не добивается своего, например, он совершает какой-то подвиг. И, в общем, за этот подвиг его должны поблагодарить, его должны уважать, ну, хотя бы она. Пусть там не все, но хотя бы она должна сказать: ух ты. Вот если этого не происходит, то ему это доставляет печаль. А преданный, если этого не происходит, это доставляет скорее даже облегчение. Потому что нету реакции на его усилия. В чем это выражается в повседневной жизни? Она, например, говорит: я отдала тебе лучшие годы жизни, а ты, тварь, неблагодарна. Она не требует, чтобы ее наградили за это орденом каким-то. Ну, хотя бы благодарность от тебя. Хотя бы спасибо. Хотя бы добрые слова. А этого не происходит, и она печалится. Или он печалится.
Даже если сказать спасибо, он не поможет.
Ну, хотя бы это ей нужно. Вот преданного это нисколько не удручает. Если он выполняет перед ней свой долг, как он считает. А она ему говорит: я тебе отдала все лучшие годы жизни, а ты мне даже спасибо не говоришь. Ну, не говорю. Это называется, он простился с миром печали, потому что его это не печалит. Или ее. Кто ищет спасение от тревог, тому не следует причинять боль другим. Он должен быть терпелив в невзгодах и спокоен в радости. Жить просто и довольствоваться самым необходимым. Чтить закон Писаний, избегать праздности и не злословить. Воистину спасется тот, кто внемлет сказаниям святых учителей о Мукунде, высшем спасителе. Спасется тот, кто внемлет рассказам о высшем спасителе. Чтобы обрести свободу, нужно стать рабом самого свободного, слушать о его забавах и развлечениях, восторгаться чертами его личности. Пусть сказания о чарующей красоте украсят твой слух, и тогда, глядя в зеркало ума, ты не найдешь там образов страха и смерти. Еще раз. Чтобы обрести свободу, нужно стать рабом самого свободного, слушать о его забавах и развлечениях, восторгаться чертами его личности, то есть жить в постоянном восторге, в состоянии восторга.
Как-то здравствуй. Как там анекдоте? Нет, нет, нет.
Мама ведет мальчика-дебила, ну, который постоянно в восторге приходит, на встречу с соседком. И он мимо проходит, она говорит: что нужно сказать соседке? А он такой: не знаю. Здравствуйте, тетя Маша. Он такой: здравствуйте, тетя Маша. Идет дальше. Потом на встречу сосед. Что нужно сказать? Здравствуйте, тетя Маша. Что-то в этом роде. В общем, он пребывает в постоянном восторге. Пусть сказания о чарующей красоте, то есть для внешнего мира это безумие, да? Пусть сказания о чарующей красоте украсят твой слух. И тогда, глядя в зеркало ума, ты не найдешь там образов страха и смерти. Так, насказительно говорится, что Если перед смертью, а собственно все наше время, начиная с рождения, называется время перед смертью или миг перед смертью. А если перед смертью мы слушаем или украшаем свой слух сказаниями о чарующей красоте, то мы не найдем в своем уме, в своем сознании страшных образов смерти. То есть мы не будем бояться смерти. Ее как таковой и не будет. Только слушая о красоте, мы избавимся от страха смерти. Если на наш обычный язык переводить. Избавиться от страха смерти или избавиться от образов страха смерти, это значит жить без тревог в этом мире. Это вот иная грань ответа на вопрос, который царь Притху задает юному Санату. Как прожить в этом мире без тревог? И Санат ему говорит, если ты будешь слушать о чарующей красоте все время, то тогда ты не найдешь в своем уме образов страха и смерти. То есть ты будешь жить без тревог. Только слушая Шримад-Бхагаватам, ты будешь жить без тревог. Потому что Шримад-Бхагаватам говорит только о чарующей красоте и ни о чем другом. Шримад-Бхагаватам мы не узнаем о мировом финансовом кризисе. Мы не узнаем о котировках на нефть. Мы не узнаем о погоде. Мы не узнаем фактов истории. Той войны или этой войны. Мы не узнаем, что будет дальше. Мы не узнаем, что было когда-то. Мы просто будем слушать о очарующей красоте. И это есть рецепт, как жить без тревог. Чувства и ум – проводники в мир иллюзий. Но с их же помощью можно соприкоснуться и с посланниками истины. Действительно, чувства и ум, то есть мы думаем, мы чувствами соприкасаемся с объектами и думаем об этих объектах. И это есть наши проводники в мир иллюзий. Чувство и ум. Иллюзия, она в голове у нас благодаря чувствам и мыслям. Но с их же помощью и чувств, с помощью чувств и ума мы можем соприкоснуться с посланниками истины. Потому что мы, если к нам придет посланник истины, мы тоже будем его слушать, мы тоже будем его видеть и тоже будем думать о том, что он нам говорит. Те же самые орудия восприятия можно обратить в орудия постижения истины. Если душе удастся воспринять весть от истины, в пламени этого знания сгорят все пять оболочек иллюзий и орудия их восприятия. Так огонь сжигает поленья, из которых сам появился. Итак, чувства и ум порождены иллюзией. Мы хотим стяжать, для этого нам нужны средства стяжания. Ну, например, ум. Допустим, мы хотим стяжать богатство. Что такое стяжать богатство? Это значит считать себя богатым. Что, вот сейчас, например, что такое богатый человек? Богатый человек – это тот, у кого есть кусок пластмасски. Этот кусок пластмасски он может вставить в щелку и увидеть напротив своей фамилии цифру и много нулей. И таким образом в его уме будет понятие «богатый». И когда с этой пластмасской он придет к другому и скажет «дай мне это» и вставит эту пластмасску, щелку, то у того другого возникнет такая же иллюзия, что вот этот вот, что я богат. И он даст тебе яхту, машину или билет на концерт Мадонны. Вот. Чувства и ум есть проводники в мир иллюзии. Но что такое считать себя богатым? Это просто мнение такое. Правда, тебе нужно своим мнением, что ты богат или что ты знаменит, поделиться с другими. То есть если тебе путем каких-то усилий или случайно удалось поделиться с другими, или поделиться мнением, что ты богат, то это мнение будет и у них. И чем больше у окружающих, или чем у большего числа окружающих мнение, что ты богат или знаменит, тем реальнее ты себя считаешь богатым и знаменитым. Или, например, ты очень, вот у тебя есть мнение, что ты очень богат. И у всех есть мнение, что ты очень богат. А утро ты проснулся, а никого вокруг нет. Ну, все вымерли. Вопрос, ты богат или не богат? Да? А что ты с этим богатством сможешь сделать?
Ничего, просто буду сидеть.
С чем? Нет, понятно, с чем именно? Хорошо, ты знаменит?
Ну, я понял.
То есть, богатство, знаменитость, внешняя красота, или какие-то, или ум, это все свойства, или все понятия, которые помимо твоей головы необходимо должны существовать в других головах. Вот если тех голов нету, то ты теряешь все эти вещи. Богатство, ум, красоту, знаменитость, молодость. Потому что не с кем этим поделиться. Поэтому здесь и говорится, чувство и ум – это проводники в мир иллюзий. Потому что в уме ты считаешь, что ты богат. В уме ты считаешь, что ты знаменит. Именно ум, ну и чувство, потому что чувства, они позволяют нам связываться с окружающими субъектами, ум и чувства. А они есть проводники в мир иллюзий. Вот. Но если душе удастся воспринять весть от истины, в пламени этого знания сгорят все пять оболочек иллюзий. То есть вот эти вот ум и чувства. Пять чувств и ум, да, вот эти оболочки иллюзий, они все сгорят в пламени. То есть ты перестанешь себя считать богатым, знаменитым и так далее в превосходной степени. И так же, как огонь возникает из дерева, вспыхивает из дерева и сжигает само же дерево, из которого оно возникло, так же ум и чувства, они выскочили из иллюзии. Ум и чувства есть порождение иллюзии. Но эти же самые ум и чувства, они могут эту иллюзию сжечь, ну, очищенный ум или знание. То есть ум выскочил из иллюзии, и он может эту иллюзию сжечь. Так же, как огонь выскочил из дерева, и это же дерево, он сам пожирает. Вы что, хотите спросить?
Да, я хотел спросить, просто пример, если, допустим, меня все считают злым и жадным, да, но я сам себя так считаю, так я злой и жадный или нет?
Для себя нет.
Для окружающих, да?
Для окружающих, по-моему, очевидно. Это же, видишь ли, это же все иллюзия. Я с ней, ладно, не будем это иностранное слово, мнение. Почему этот мир называется еще мнимым миром? Потому что он целиком построен на мнении. А мнение не обязательно будет совпадать с другими. Например, ты себя считаешь бедным, а тебя считают богатым. Ты бедный или богатый?
Наверное, такой, какой считаешь.
Это и есть мнимый мир. Все зависит от мнения. По мнению одного богатый, по мнению другого бедный.
На самом деле, не то не другое.
Да.
Угу. Это или, есть. Или, например, там 10 миллионов видит один цвет, а миллион другой. Кто из них дальтоник?
А что такое дальтоник?
Ну, по общему мнению считается, это те,
кто... Дальтоник тот, кто видит неправильно цвет. А все видят неправильно цвет.
Сейчас для них правила там новые вроде как разрешили права получать.
Для кого?
Для них, кто неправильно воспринимает цвет.
Ну раньше, да, нельзя было мужчина. Зелено от красного не отличает.
А дело в том, что, опять, что такое цвет или что такое зеленый цвет? Это понятие. А понятия, они существуют не в окружающем мире, они существуют в голове. То есть зеленый – это в голове. Но, конечно, для того, чтобы ориентироваться в окружающем нас мире, нам нужно принять некие общие правила. Когда черное – это черное, белое – это белое. И вот, вот этот свод правил, где черное – черное, белое – белое, опять все это в кавычках, потому что нет на самом деле ни белого, ни черного. В самом начале Бхагаватам, прям в первом или втором стихе, говорится, что весь мир делится на черное, серое и белое. Или твердое, жидкое, безобразное. Но на самом деле нет ни черного, ни белого, ни серого. А есть чистый свет. А свет, он не имеет цвета. Это, знаешь, как ворона. Нам вороны приходят стучат в стеклянную дверь на кухне утром, чтобы кушать носить. Это ту-ту-ту. Я ухожу, она такая отвернулась. И кусок сыра дал. Вернулась и слышит. Здорово. Вот. То есть это и есть мнимый мир. По мнению одних, ты богатый, по мнению других, ты не богатый. Помните сказку про короля, которому создали мнение, что он одет. Очень красив, причем не просто одет, а одет по последней моде. И вот он выходил к своим вельможам, был совершенно голый, но поскольку они боялись ему сказать, что он голый, говорили, какое на вас красивое платье, сшитое по последней моде. И они так говорили, и сами потом в это поверили. И действительно считали, что это чудесное платье. Но появился мальчик, который не знал правил игры, и он крикнул из толпы, а король-то голый. Помните? Потом, и у одного сомнение зародилось, у другого сомнение зародилось. И все поменяли мнение. Оказалось, что действительно король голый. Помните? То есть это называется мнимый мир. Мнимый – это значит полностью построен на мнении. Но для того, чтобы общество сосуществовало, или члены общества сосуществовали, нужно принять какие-то правила, общие правила. И вот эти правила, они в разных обществах бывают разными, или свод этих правил. Но, скажем, вот мы принимаем за эталон правил, это правила, данные священными писаниями, где говорится, там, не убей, не причини боль другому, не возьми чужого, почитай старшего и так далее. Какие-то правила. Вот в 13 главе Бхагавад-гиты в начале Кришна говорит, это смирение, терпение, непричинение насилия, принятие наставника и так далее. Вот какие-то правила, которые мы считаем приемлемыми для себя. Мы так мним. В других сообществах принимаются другие правила. Например, там, можно съесть другого, потому что у него нет души. Или животный белок нужен. Поэтому его едим.
Полезен,
да. Я вот сегодня прочел статью, называется она «Мифы о вегетарианстве». Там перечисляются мифы. Вот, значит, человек говорит, что один из мифов – это то, что у вегетарианец более умиротворен, что у него более уравновешенная психика. Он говорит, это неправда. Он лично сам знает многих вегетарианцев, которые очень нервные и агрессивные. И вообще, тот, кто одержим какой-то идеей, отличной от большинства, он уже агрессивный. Он говорит, я знаю многих вегетарианцев, которые очень агрессивно нападают на мясоедов, потому что мясоеды убивают кого-то. Считают, что их холодильник забит трупами. Вот эти вот вегетарианцы, они прям агрессивные и нервные. А мясоеды, они очень спокойно, без нервозности убивают миллионами существ, сдирают с них шкуру, пока они живые, делают из них отбивные, отбирают телят у коров трехдневных, телят отбирают. Чтобы мясо было парное, нужно живьем содрать шкуру и потом подвести к нему огромный силы ток. И мясоеды, они очень спокойные. Ну, шел в магазин. Вот. Ну, это ладно, это такое рассуждение. Дальше он дает совет. Если вы долго не едите мясо, мой вам совет, начните беспокоиться, вернее, начните заботиться о своем психическом здоровье. Какой будет совет? То есть у разных сообществ разные правила поведения. Вот у нас, у нервных вегетарианцев, такое правило поведения. У них, у спокойных мясоедов, другое. Освободившись от пут корысти, сознание избавляется от трех состояний обмана: благополучия, возбуждения и помрачения. И тогда умирает его ложное «я», наблюдавшее за игрой иллюзии. Так, с окончанием сна, умирает та часть твоего «я», которая принимала сновидение за действительность. Итак, когда мы спим, точнее, когда мы видим сон, то мы являемся активными участниками этого действия, этого сновидения. Мы беспокоимся о том, что мы там что-то теряем, мы радуемся, когда что-то там приобретаем. Но когда мы пробуждаемся ото сна, то вот эта часть, которая беспокоилась и радовалась, она словно отмирает. А мы уже даже забываем, кто мы там были. Конечно, какие-то ярлыки мы на себя вешали. А теперь мы забываем. Например, никто не помнит сон, который с ним произошел 10 лет назад. Не потому, что память плохая, а потому, что это настолько неактуально, что что об этом помнить? Мало ли что когда-то нам снилось. То есть, вот то мое «я», которое было активным действующим лицом в том сне, оно умерло за ненадобностью. Точно так же в этом мире, в мире стяжательства, мы печалимся, когда теряем, мы радуемся, когда приобретаем, но когда мы пробуждаемся, как в предыдущем стихе говорит, когда душа пробуждается к истине или получает знание истины, то что-то у нее умирает в этой душе. А именно умирает та ее часть, та ее составляющая, которая беспокоилась о приобретении в этом сне и потерях в этом сне. Вот умирает что-то. Итак, когда душа освобождается от корысти, с окончанием этого сна умирает та часть этой души, которая принимала сновидение за действительность. Соответственно, что остается? Остается подлинное «я», которое принимает действительность за действительность. Это называется самореализация у кришнаита или самосознание. Обретение своего сварупы, своего подлинного «я». Желание обладать связывает свободное по природе сознание с миром чувственных предметов. Желание обладать связывает свободное сознание с миром чувственных предметов. Душа начинает мнить себя частью вымышленной действительности и питать надежды на счастье. Желание стяжать – вот причина страданий. Кто, отринув стяжательство, сдался воле высшего владыки, тот обретает блаженную свободу, забыв тревоги и страх. Вступая в различные отношения с окружающим миром, душа, частица сознания, мыслит себя по-разному, как человек видит себя по-разному, отражаясь в воде, масле и зеркале. Это перепев по известным стихам Гити, где говорится, что душа покрывается разной степенью иллюзии. Она может быть покрыта чуть-чуть, как огонь в дыму. Как огонь в дыму. Может быть покрыта посильнее, как зеркало пылью. А вот и наоборот, как зеркало пылью чуть-чуть покрыто иллюзией. Как огонь покрыт дымом, это более серьезная иллюзия. И как младенец в утробе, это совсем глухо, как в танке. Это три иллюзии, они отличаются только степенью замурованности, степенью покрытия или толщиной покрытия. Это, соответственно, сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. То есть просветление, возбуждение или возмущение, состояние возмущения, более плотная иллюзия, и состояние помрачения, когда ну, ты совсем в анестезии придумал, в коме. Тебя даже не тревожит
внешний вид. Махарадж, а у них есть шанс вообще? Кто вот в тамосе вот такой?
Шанс у всех есть, конечно. По милости святых, которые дают имя Бога, единственную реальность, есть у всех. Когда Махапрабху шел по лесу, то даже звери пели святое имя, оказались реальности. У всех есть, конечно. Святое имя, оно дает всем возможность. Мы в это верим, может это и не так. Ну а что? А во что верить? Что мы от обезьян произошли? Или про то, что письменность, или в то, что письменность зародилась в Междуречье? В это верить? На берегах Тигра и Ефрат. Вот. Итак, когда мы вступаем в разные отношения с окружающим миром, мы можем быть покрыты разной степенью иллюзий. Вот в Гите говорится о том, что мы можем быть как пыль, покрыты как зеркало пылью, как огонь дымом или как младенец утробой. Но здесь другое сравнение. Мы можем видеть себя как в воде, мы можем видеть себя как в масле, а можем видеть себя как в зеркале. В зеркале мы видим себя наиболее достоверно. Потому что по зеркалу не бегут волны ряби, не бежит рябь. Поэтому зеркало сравнивается с сатва-гуной. То есть в зеркале мы наиболее достоверно воспринимаем реальность. В масле меньше вот этой ряби, больше этой ряби. Поэтому мы воспринимаем себя в масле уже в несколько более искаженном виде. А в воде постоянно бегут волны, поэтому наше отражение там совсем не отражает картины, реальной картины. Вот. И вот когда мы вступаем в отношения с окружающим миром, мы впадаем в три вида обмана. То есть мы видим себя, здесь очень важно понять, мы видим себя в зеркале или в отражении этих отношений. Мы воспринимаем себя в зеркале отношений. Если я общаюсь с мамой, значит, я вынужден себя воспринимать сыном. Если я общаюсь с ребенком своим, я вынужден воспринимать себя отцом. Если я общаюсь с начальником, я себя считаю подчиненным. Если я общаюсь с подчиненным, я себя считаю начальником. Если я общаюсь с женой, я себя считаю мужем. Если я общаюсь там, с проводником в вагоне, я себя считаю пассажиром. То есть мы себя считаем, мы себя видим в зеркале отношений. Но чем меньше мы вешаем на себя ярлыков, тем реальнее, то есть чем больше мы разрубаем узлы отношений, с проводниками, с мамами, с детьми, с начальниками, с подчиненными, чем больше мы обрубаем этих отношений именно в сознании своем, не то, что мы физически обрубаем отношения, а именно в сознании своем, тем достовернее мы себя начинаем ощущать. Другими словами, чем меньше у нас отношений, тем больше мы себя видим в зеркале. То есть реально себя, более реально себя воспринимаем. С увеличением отношений в этом мире, человеческих, в частности, отношений, мы уже себя начинаем воспринимать как в масле. То есть уже пошли искажения. То нос большой, да? Уши несуразные, наоборот. А с огромным количеством отношений мы себя уже начинаем видеть как в отражении в воде. Там уже волны бегают часто, и их много. Мы уже совсем себя не видим. Чем меньше отношений с окружающим миром, тем реальнее мы себя ощущаем. А что значит обрубить отношения? Это значит не считать себя ни начальником, ни подчиненным, ни царем, ни подданным, ни мужчиной, ни женщиной, ни богатым, ни бедным, ни молодым, ни старым и так далее. Этот ряд можно продолжать. Меньше, меньше, меньше отношений, и все яснее и яснее проявляется наша подлинная сущность, наша душа. Мы начинаем видеть себя в подлинном свете, как душу. И тогда, Шридхар Махарадж говорит, восходит солнце, или наступает просветление, и мы понимаем, насколько мы прекрасны, насколько душа сама по себе прекрасна, и что все прошлое существование, вся прошлая жизнь была темным наваждением. Мы пробуждаемся ото сна. Но происходит это не сразу, а происходит это как туман рассеивается по мере того, как солнце восходит из-за горизонта. Сначала тьма, потом наступает какой-то проблеск света. Но мы все равно не воспринимаем цвета, а мы воспринимаем силуэты. Потом, по мере того, как солнце восходит, туман рассеивается, и мы уже начинаем все видеть в ярком свете. Мы начинаем все видеть в подлинном свете. Точно так же, по мере разотождествлений, по мере уничтожения в своем сознании связей, уз с внешним миром, мы перестаем видеть себя в отражении внешнего мира. Мы начинаем воспринимать себя в подлинном свете, не связанными с миром мнений, с миром наваждений. Итак, подытожить, мы повторим этот стих. Вступая в различные отношения с окружающим миром, душа, частица сознания, мыслит себя по-разному, как человек видит себя по-разному, отражаясь в воде, масле и зеркале. Когда чувство тянется к предметам удовольствий, ум приходит в возбуждение. В возбужденном состоянии ума душа не сознает самое себя. Предметы чувственных удовольствий лишают душу памяти, как трава, разросшаяся по берегам, выпивает воду. Как трава, разросшаяся по берегам озера, выпивает его воду. То есть, вот эти образы, к которым мы привязаны, что я великий, я могучий, я богатый, я знаменитый, я влиятельный. Вот эти образы самого себя и подчиненные мне, вот эти образы, они выпивают в нас память, рассудок. Мы перестаем мыслить себя такими, как мы есть на самом деле. Точно так же, как трава начинает расти по берегам озера и всю воду вытаскивает. Также вот эти образы иллюзии вытаскивают из нас рассудок. Мы становимся безумными. Как трава выпивает из озера воду. и озеро сохнет, так же наш рассудок сохнет. Когда мы обезумели от этих образов, нам нужно больше, нам нужно дальше, нам нужны вот эти впечатления. Я еще там не был, надо туда слетать и посмотреть. Я еще
на Ямайку,
на Килиманджаро. Я еще не был на футболе, я еще не был на концерте Мадонны. Вот эти впечатления, что такое впечатление? Это набор образов. Вот эти впечатления окружающего мира, они выпивают из нас рассудок, как трава выпивает воду из озера. Ум, обращенный в изменчивый призрачный мир, приходит в возбуждение. Ум, обращенный в призрачный мир, приходит в возбуждение. Почему? Потому что когда мы смотрим на водную рябь, мы приходим в возбуждение, у нас начинает голова кружиться. Если все время смотреть на свое отражение в водной ряби, начинает подташнивать и кружится голова. Хотя ничего не происходит. Происходит только то, что ты обратил свое внимание на какую-то рябь. Вот об этом говорит Санат Кумар. Ум, обращенный в призрачный, то есть в этот рябный мир, приходит в возбуждение. Вода возбуждается, ты же начинаешь возбуждаться. Любое знание, полученное в состоянии возбуждения, ложно. Любое. Кто не знает истины о себе, тот все воспринимает в ложном свете. Зачарованного иллюзией мудрецы называют заблудшей душой. Вот когда ты смотришь на водную рябь, у тебя есть шанс, что тебя кто-то отвлечет, ты посмотришь на нечто незыблемое, например, на солнце там, или на горы. Но мы с вами оказались в еще худшей ситуации. Дело в том, что вот эта рябь, она везде. Мы как бы находимся в середине полого водного шара. И рябь, она выходит, она везде. Куда мы ни поглядим, везде вот эти образы, иллюзии. Везде вот это дребезжание воды. И некуда деться. И самостоятельно не выбраться, без посторонней помощи не выбраться.
Обратиться вовнутрь?
Вовнутрь, да, обратить, потому что мы-то на самом деле, как вот Гити говорит, что душа на самом деле, она без сознания, она никуда не движется. Рябь вокруг нее движется. Вот как иллюзия, когда мы смотрим на волны морские, кажется, что они бегут. Они никуда не бегут. Это вода просто ходит. Если посмотреть на отдельную точку воды, там, например, щепку, да, то щепка, она просто, она находится на одном и том же месте. Она поднимается и опускается, поднимается и опускается. А нам кажется, что вода куда-то плывет. Да, помните такой эффект? Но отдельная щепка, она никуда не плывет, она просто гуляет. Она на одном месте находится. Вот точно так же мы находимся с вами. Мы наблюдатели. Мы находимся с вами на одном месте. Но вот эта рябь, вот эти волны, они куда-то плывут. И точно так же, как когда мы смотрим на волны, нам кажется, что мы тоже плывем. Вот если смотреть только на волны, кажется, что не волны бегут, например, а я бегу. И кажется, что я куда-то плыву. Точно так же, когда мы смотрим на весь этот окружающий мир, кажется, что я перемещаюсь, что вокруг меня все перемещается. В общем, происходит движение какое-то. Но это потому, что это рябь, иллюзорная рябь. Но нам нужно найти какую-то опору. Нечто, что никуда не движется. И это есть мы сами. Все в окружающем мире представляет собой движение. Движение каких-то образов. И только я, наблюдатель, никуда не движусь. Если я обращу свой взор в себя, потому что снаружи уже некуда обращаться, везде все дребезжит, трепещет. Если я обращу в себя свой взор, тогда я пойму, что все было иллюзией, и только я часть истины. Я есть истина. действительно, в окружающем мире я есть истина. Или как греки говорили, человек есть мера всех вещей. Другими словами, я есть мера вещей. Я истина. Все остальное относительно. Я есть абсолютное, все остальное относительно. Или как иносказательно, я есть мера всех вещей. Всякая деятельность бессмысленна, добрая или дурная. Она не принесет удовлетворения, если ты не познал истину о себе. Это продолжение ответа, как прожить, ответа на вопрос, как прожить без тревог в этом мире. Вот Кумар говорит, всякая деятельность бессмысленна. Что бы ты ни делал, это будет бессмысленно и будет приносить тебе тревогу. Если ты не познал себя самого. Вот если ты познал себя самого, то что бы вокруг ни происходило, ты будешь всегда умиротворен и никогда не будешь тревожиться. Но что бы ты ни узнал в этом мире, какое бы знание ты ни получил в окружающем мире, тебе это будет доставлять лишние хлопоты только. Человек, живущий ради чувственных удовольствий, чего бы он ни достиг, в итоге пожинает лишь скорбь и печаль. Человек, живущий ради удовольствий, чего бы он ни достиг, в конце концов пожинает лишь скорбь и печаль. Помните, у Экклезиаста то же самое написано. И ничто не вечно под солнцем. И нет ничего нового под солнцем. Вот он пишет, что он и успехов достиг, и стал самым могущественным царем, а потом все это бросил. А потом жил в уединении, а потом жил только со своими близкими, а потом познал он и это под луной, и это он познал, и то познал, и пришел к выводу, что все приумножает только скорбь. Все приумножает скорбь. Человек, живущий ради чувственных удовольствий, чего бы он ни достиг, в итоге пожинает лишь скорбь и печаль. Кто в погоне за богатствами, властью и славой достиг успехов, и довольствуется этим, тот в следующей жизни родится растением или станет камнем. Потому что такое довольствуется? Это значит, ты купил умопомрачительную яхту и лежишь на ее корме, или впереди ты что? И довольствуешься этим. То есть лежишь, а тебе делают. Ты ничего не делаешь, тебе массаж делают, тебя кормят, ты ничего не делаешь. Ты уже стал недвижимостью. Камнем уже стал. Общим. Ну, если ты довольствуешься, ты станешь овощем. То есть в предыдущем стихе Санат Кумар говорит, любая деятельность бессмысленна. Если ты будешь что-то делать, то ты придешь к одному, к печали и недовольству. Но даже если тебе удалось достичь, чего ты хотел, то что ты получишь? Ты будешь просто лежать, все равно станешь камнем. Достиг ты чего-то в своих усилиях или не достиг, в первом случае ты будешь неудовлетворен, а во втором случае ты хотя и будешь довольствоваться, но превратишься в овощи. Кто желает выбраться из океана тревог, должен сбросить с себя оковы невежества. В невежестве сознание одержимо страстью накопительства. В невежестве сознание одержимо страстью накопительства. Жаждет уважения, власти и богатства. Свободное по природе, оно сковывает себя вещами, которые отберет безжалостное время. Да? Еще раз. Я вообще предлагаю на этом стихе остановиться, потому что, в отличие от прошлых глав, когда мы читали про то, как они друг другу головы отрезали, про то, как чары кого-то хотели зачаровать, мы проскакивали по две главы сходу, то здесь идет философия. По сути, здесь дается философия Кумара Сампрадаи. Ну да, потому что Кумары, они учителя первого царя. Сампрадая от кумаров на земле идет от этого самого царя Притху. И вот это их гита, если хотите. Если Кришна говорит, что он поведал это знание Богу Солнца, Девасвану, то есть первый это получил Брахма, а Потом это получил бог солнца Ивасван, да? Ивасван передал Икшваку, своему сыну. Вот наша сампрадая, она идет от Брахмы. А здесь дается учение. Да, и наша сампрадая, Гита является преданием или писанием нашей сампрадаи. Ну и других сампрадай, конечно, тоже. А вот эта вот Гита, это Кумара Гита, она есть предание или писание для вайшнавов, которые идут путем Кумар. Поэтому я предлагаю на этом остановиться. Если есть какие-то вопросы, можно их задать. А продолжим следующие 30 стихов на следующий раз. А по структуре эта Кумара Гита, она такая же, как и Бхагавад Гита, которую Кришна говорит, он поведал Богу Солнцу и Васвану. По структуре точно такая же. Арджуна спрашивает Кришну, делится с Кришной своими сомнениями. Первая глава называется «Сомнения Арджуны». Арджуна спрашивает, что мне делать? Вот я весь полон, я полон печали и тревог. Как мне поступить? Я предаюсь тебе, как своему учителю, пожалуйста, расскажи мне. Как прожить безбедно, как прожить без тревог, как обрести счастье, мир и покой. Здесь то же самое. Притху задает своему учителю Кумару вопрос, как прожить без печали и тревог. Тот же самый вопрос, по сути, который Арджуна задает Кришне, своему учителю. И то, что следом отвечают Кумары, есть Кумара Гита. Но поскольку в Шримад Бхагаватам все учения, они в конспектном виде изложены, есть целые Пураны, где кумары объясняют философию примерно в том же объеме, как наши Бхагавад-гиты. Вот. Но в Шримад Бхагаватам все дается концептуально, все в сжатом виде, да, дается самая суть. Но структура та же самая. Царь задает вопрос, или кшатри задает вопрос, как обрести мир в душе, и учитель отвечает. Поэтому мы не будем себя сейчас перегружать гиты, кумара гиты. В 11-й песне будет Удхава гита. Тоже такая очень философская. Ну, ладно, есть какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо, что нет.